release from rules in the morning.
Привет, меня зовут Аня.
Ни хао, а я Саша.
Давай поговорим.
Прекрасно, о чем?
Конечно же о Китае в передаче
«Диалоги о Китае».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Китая, и вы слушаете нашу еженедельную программу «Диалоги о Китае». В студии, как всегда, с вами Саша и Аня. Привет, Саша!
Привет, Аня! И дорогие радиослушатели, здравствуйте!
Саша, как известно, Ханчжоу славится как царство китайского шелка. Будучи родиной китайского шелка, он до сих пор выступает одним из главных районов производства шелков Поднебесной.
Точно. После того, как в 1298 году венецианский торговец Марко Поло восторженно описал в своем дневнике шелк ханчжоуского производства, Ханчжоу прославился на весь мир. Именно туда устремились европейцы, привлеченные красотой и изысканностью шелковых изделий.
До сих пор не смолкают споры о том, когда именно был изобретен шелк. Шелковые ткани, обнаруженные китайскими археологами в 1958 году в поселке Давэнкоу в провинции Шаньдун на востоке Китая, насчитывают 5300 лет и считаются самыми древними из дошедших до нас шелковых изделий в мире.
В те далекие времена только императоры и знать имели право носить шелк и пользоваться шелковыми изделиями. Однако по мере непрерывного развития шелководства и шелкопрятения, шелковая культура постепенно распространилась по всей Поднебесной и вскоре стала неотъемлемой частью китайской национальной культуры.
К тому же испокон веков шелковые изделия, известные своим высоким качеством и тонкой работой, являлись важной составляющей внешней торговли Китая. Несколько тысячелетий тому назад, когда благодаря шелковому пути шелк проник в Европу, глазам изумленных европейцев предстали красочные одежды, галантерейные изделия и украшения из шелка. Именно китайский шелк выступил посланником древневосточной цивилизации в Европе, проложив путь и другим товарам. С тех пор шелк называют распространителем и символом культуры древнего Китая во всем мире.
Китай – это страна, которая первая в мире стала разводить тутовых шелкопрятов и развивать отрасли шелкомотания и шелкопрятения. Поначалу китайцы строго контролировали шелководство и шелкопрятение, хранили секрет производства шелка и запрещали передать соответствующие технологии иностранцам. В Китае под страхом смертной казни запрещалось вывозить гусеницы шелкопрята или их личинки за пределы страны.
Однако древний Чосон еще в 200 году до нашей эры с помощью мигрантов из Китая успешно восполнил пробел в технологиях шелководства. В 300 году до нашей эры Индия тоже наладила производство шелка. Примерно в 550 году Римская империя получила грены, то есть яички, бабочки тутового шелкопряда, предназначенные для размножения шелковичного червя, и стала производить шелк. Как гласит предание, двум римским монахам удалось, спрятав грены в посохах, тайно вывести их из Китая в Константинополь, столицу Византийской империи.
Благодаря знаниям о разведении шелкопрятов балучетными монахами, производство шелка стало возможным и вне Китая. Хотя эта история подвергается некоторым сомнениям, однако именно с тех пор византийцы начали развивать шелкопрятение. В императорском дворце была построена терновотня, помещение для выкормки гусениц тутовых шелкопрята и установлены шелкомотательные машины.
В то время только члены императорского двора имели право пользоваться шелковыми изделиями отечественного производства. Остатки иногда поступали на рынок по баснословным ценам и тут же расходились среди знати. Технологии шелкоткачества шаг за шагом распространялись по всей Европе.
А на сегодняшний день Китай является самым большим в мире производителем шелка. На втором месте находится Индия. Примечательно, что среди 10 крупнейших в мире производителей шелка есть только одна европейская страна – Румыния.
Только у нас в эфире.
На русском языке.
В доступной форме из первых рук.
Все о Китае.
Вы слушаете «Диалоги о Китае».
Саша, ты наверняка знаешь, что любое шелковое изделие состоит из множества сплетенных между собой шелковых нитей, получаемых из коконов гусениц тутового шелкопряда. Разведение шелкопрядов требует большого внимания и кропотливого труда. В основном длина нити из одного кокона составляет 350 тысяч миллиметров, а толщина 10-12 микромикрон. Коконные нити настолько тонки, что для получения пригодного для ткачества сырья приходится соединять несколько, обычно 5-10, продольно сложенных нитей в одну. Такой шелк называют шелком-сырцом. На изготовление одного галстука уходит 111 шелковичных коконов, а на женскую верхнюю одежду около 630 коконов.
История шелководства Китая насчитывает более 3000 лет. Когда приходит время строительства кокона, гусеница начинает выделять через шелкоотделительные протоки две тонкие шелковидные, которые при выходе на воздух застывают.
Также она выделяет серицин, который склеивает шелковины вместе. Обнаружив подходящую опору, гусеница быстро вползает на нее и начинает совершать витки в форме перевернутой восьмерки, прикладываясь нижней губой к различным местам коконника. Совершив примерно 20 подобных витков, гусеница сдвигается с места, после чего продолжает плетение. Вскоре вокруг нее образуется довольно густая сеть из шелковой нити. Покончив с каркасом, гусеница переползает в его центр. Шелковые нити в это время поддерживают ее в воздухе и служат тем местом, где будет прикреплен настоящий кокон. И вот начинается его завивка.
Выпуская нити, гусеница быстро вертит головой. Кокон состоит из более чем 60 тысяч подобных шелковых витков в форме перевернутой восьмерки. Средняя длина каждого витка составляет 92 миллиметра. И в течение процесса плетения гусеница перемещается 250-300 раз. Окончив работу, гусеница засыпает в коконе и спустя 10-12 дней превращается в куколку.
Однако, если дождаться выхода бабочек, то коконы станут негодными. Бабочки прорвут в них отверстие, разрушив шелковую нить. Поэтому не позже, чем через 8-9 дней с начала окукливания, коконы передают на первичную обработку, которая включает в себя умерщвление куколки путем обработки коконов паром и обработку коконов горячей водой в течение 1,5-2 минут при температуре 95-98 градусов, чтобы размягчить серицин.
Хранение и охрана древних шелковых изделий представляется очень трудной задачей. Дело в том, что древняя шелковая ткань сама по себе очень хрупкая, к тому же она чаще всего хранилась в далеко не идеальных условиях. А после извлечения на свет спустя столетия, ей пришлось столкнуться с резкими изменениями в окружающей обстановке и климатических условиях.
Поэтому вовсе не удивительно, что хорошо сохранившаяся в своем первозданном виде старинная шелковая ткань является большой редкостью. В павильоне шелковой ткани Китайского музея шелка посетители могут увидеть некоторые фрагменты древних шелковых тканей, найденных археологами при раскопах стоянок.
В музее также есть павильон «Одежды и украшения», где представлены роскошные наряды императорского дворца и украшенные вышивкой предметы одежды обыкновенных китайцев, начиная с периода Чанго до династии Цин.
Будзы – круглые или квадратные нашивки на груди и на спине, служившие знаками различия на парадной одежде высокопоставленных чиновников династии Мин, а это с 14 по 17 века, и также Цин, а это с 17 по начало 20 века. Изображение на нашивке соответствовало рангу чиновника, причем на будзы гражданских чиновников вышивались изображения птиц, белый журавль, золотой фазан, павлин и другие, а на будзы военных чиновников изображения животных, тюлень, лев, леопард и прочее.
В то время изготовление таких нашивок происходило под строгим надзором со стороны императорского двора, к тому же их было выпущено очень ограниченное количество. Поэтому будзы, которые хранятся в музее, являются одними из самых драгоценных экспонатов.
В музее также представлено несколько императорских халатов с вышитыми драконами. В Древнем Китае дракон являлся символом высшей власти, поэтому только императоры могли носить халат с таким орнаментом. На халате цинского императора вышито 9 золотых драконов. К тому же подол халата украшен вышивкой с изображением волн и гор, что означает объединение рек и гор Поднебесной под властью империи. Вот такая интересная история про китайский шелк. Ну, на этом нам пора заканчивать. Встретимся в нашем эфире в следующий раз. Всего вам доброго.
До свидания.